Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я продал свой автомобиль Mercedes и теперь езжу на автомобиле GAC GS3. Но для начала небольшое предисловие. Я начал ездить очень поздно и завел права только когда мне было 27 лет, потому что до этого я ездил на такси и считал, что я меняю просто 700 машин в год. Мне это абсолютно подходило. Потом я увидел машину Chrysler PT Cruiser и настолько в нее влюбился, хотя эта машина на вид пидорская, меня это вообще не остановило ни секунды. Я сразу помчался и купил себе Chrysler PT Cruiser и на нем успешно катался несколько лет. Потом я немножечко из него вырос и решил себе купить автомобиль Mercedes. У меня первый был Mercedes ML, потому что я всегда считал, что Mercedes это вообще the автомобиль. Это самая главная автомобильная компания, мне охуенно нравится логотип. И вообще с огромным уважением относился к этой марке. Пока они не поступили как полные говноебы, и после этого вообще никаких больше с ними отношений не будет, наш роман окончен. Ездил я на этом ML какое-то количество лет, потом решил, что пора тоже расти, купил себе GL. Ну и ездил на GL, соответственно, лет, наверное, 12. То есть была охуеннейшая машина, все было классно, замечательно, я его очень любил, и вообще у меня не было ни одного повода его менять. При этом я никогда не рассказывал о том, что у меня есть Mercedes, просто была машина для личной жизни. Потом, когда машине исполнилось 15 лет, я решил, что все-таки пора старушечку как-то заменить, и поехал в салон Мерседеса и купил себе самый въебистый Мерседес, который на тот момент продавался. Это было как раз перед ковидом. Это был Мерседес AMG GLS. Со всем фаршем, какой только есть. То есть, наверное, фаршове это только какие-нибудь майбахи покупают, но это уже бессмысленные понты. А тут все, значит, самый мощный движок, все, что только можно в салоне, вся хуйня, весь фарш, электроника и так далее. Думаю, ну, наконец-то. Еще приложение для айфона. Типа, думаю, вот, наконец-то в моей жизни на старости лет пришло счастье, и теперь я смогу прогревать машину зимой или охлаждать летом, не выходя из квартиры, а за 10 минут до выхода. Ну, оказалось, что GLS этот абсолютно полное говнище, которое все 3 года, что я им владел, меня разочаровывал. Слава богу, я его сейчас продал. Единственный плюс от владения этой машиной то, что я продал дороже, чем покупал. Это вот такой приятный бонус, в такие времена живем. Но машина, во-первых, первый год она просто тупо ломалась постоянно, потому что у нее все время что-то где-то в электрике коротило. У нее то экран газ, то еще какая-то хуйня, такое впечатление, как будто клемма с аккумулятора слетела. Но клемму я там нормально прикрутил, все хорошо, ничего с него не слетало. Просто оказалось, что какой-то рабочий на заводе Мерседеса какой-то провод взял сломанный и где-то иногда он, значит, искрил. Самое ужасное, что со мной случилось на этой машине, это когда я просто посреди шоссе на светофоре остановился, и вдруг у нее все вообще нахуй просто погасло. Причем не просто дисплей, ладно, хуй с ним, дисплей не работает, можно ехать. И ты не видишь там спидометра, это тоже, в общем, не самая страшная вещь на свете. А просто педали не работают, и машина полностью без движения. Вообще все, полный ноль, как будто вот она, как будто еще там нет начинки никакой, как будто ты сидишь в макете автомобиля. И это на шоссе, а сзади, значит, едут какие-то фуры, которые могут в жопу впечататься. В общем, короче, я очканул в тот момент страшно, потому что пиздец, машина себя так не должна вести, тем более за такие баблища. Потому что это просто, ну, это ни в какие ворота вообще не лезет. В общем, короче, я доебал дилера, они в течение года пытались так и сяк машину как-то фиксить. Потом, в конце концов, когда машина у них сломалась, прямо вот они такие, все починено, пожалуйста, забирайте. Она выезжает у них из гаража, хуяк, то же самое сломалось. Они такие, блядь, наверное, действительно там что-то не так. Закончилось все тем, что они вынули все провода, поменяли меня с машиной директора. То есть они у директора забрали провода из его GLS, вставили в мой, ну и тут все заработало. Значит, дело было в проводах. Такая хуйня. Плюс машина, даже когда она работала, она очень сильно меня разочаровывала, потому что ничего более тупого, чем приложение Мерседеса, вообще на свете я не встречал. Это надо быть, вот войдите, сам открою CD, полным долбоебом, чтобы вообще разрабатывать такие интерфейсы. Потому что каждый раз, когда ты, например, хочешь прогреть машину, она тебе говорит, извините, у вас окно не закрыто. Да какая тебе нахуй разница, я хочу ее прогреть, блядь, забыл тебя спросить. Я хочу открыть все окна и заводить, я хочу зимой греть, блядь, улицу. Тебе какое собачье нахуй дело? Это мой бензин, моя машина. Я хочу ее просто включать с расстояния, не хочу спрашивать твое мнение ебучего. Окей, в следующий раз, значит, закрываешь все окна, закрываешь все двери, все, значит, садишь и думаешь, блядь, ну сейчас-то хотя бы сработает. С утра, значит, из постельки такой, включить прогреться. Она, значит, там слышно, там, на улице, значит, включился двигатель. Единственная хорошая вещь после того, как я, естественно, его чипировал, потому что сами мерседесовцы, их выебали маркетологи зеленые, всякие бундаки, пидорасы, которые двигатель зарубили. Но если идти к правильным людям, они восстанавливают мощь машины, после этого она едет как надо, все хорошо, быстренько. То есть они продают классный двигатель, который работает хуево, если ты его не захакаешь. Вот это вот современный идиотизм и дебилизм. Инженерам, значит, я сделал приятно, потому что они разрабатывали хороший двигатель, а не двигатель для зеленых мудаков. Но после того, как ты, значит, машину завел с этой самой кнопочки, тебе приходит, блядь, смс-ка. Типа, ваша машина, значит, была заведена. Нахуй мне, сука, блядь, твоя ебучая смс-ка. Если тебе прям очень настолько надо, ты можешь мне прислать пуш, который я, естественно, сразу отключу, чтобы он больше ко мне не приходил. Но вообще достаточно просто прямо на экране телефона показать, что окей, зеленая галочка, машина заведена. В общем, короче, инженеры Mercedes, которые занимаются электроникой, они по-прежнему по-прежнему кретины и долбоебы. По-прежнему единственное, для чего нужен экран в Мерседесе, для того, чтобы на него повесить присоску и в эту присоску вставить iPhone, о чем почему-то Мерседес не подозревает, видимо, по какой-то причине, продолжает делать свои уебищные интерфейсы. Единственное, что хотя бы в этой модели наконец-то, блядь, они догадались сделать тачскрин, потому что до этого они упорно отказывались его делать. Можно было только через какую-то, значит, кнопочку снизу все управлять, нажимать там дрочево какое-то по одной кнопке. А теперь, значит, у них типа они в ногу со временем идут, типа у них сенсорные панели, которые абсолютно уебищные. То есть нихуя там нормально не сделано. И поэтому сейчас, когда Мерседес вдруг ушел из России, то есть всю жизнь, блядь, поставлял все машины всем диктаторам, всем Ким Ир Сенам, всем африканским людоедам вообще без проблем. Все всегда всю жизнь ездили на Мерседесах. А тут, блядь, они, понимаешь, обиделись и ушли из России. И самое свинство то, что приложка, которая вот эта хуевая приложка, которая присылала смс-ку, она в России перестала открываться. Типа, пошел нахуй, мы с тобой больше не дружим. Ну так и сами идите нахуй, я тоже с вами больше не дружу. Была хорошая, классная машина, но руководство поступило как полные мудаки, поэтому мой роман с Мерседесом окончен. Зато у меня сейчас роман с автомобилем GAC GS3, амбассадором которого я являюсь. И если вы будете приезжать мимо Шереметьево, обратите внимание на большую рекламу с моим ебличем. Отреставрировали страховую доску и вернули ее на место. Поправьте меня, но кажется, в Петербурге страховых на фасадах больше нет. Еще одна достопримечательность получается. Ребята из ячейки Гэнг, которые живут в Петербурге и занимаются тем, что отмывают подъезды и восстанавливают всякие разные артефакты, я с удовольствием помогаю им время от времени, они отреставрировали старую страховую табличку, покрасили ее и повесили. Питер стал немножечко красивее после этого. Интересно, что в Питере, скорее всего, действительно больше на фасадах страховых табличек и досок нет, а в Москве парочка имеется. Одна где-то в районе Кропоткинской, я знаю, а вторая, например, висит на здании биржи, которая находится недалеко от Кремля. YouTube в РФ замедляют после удаления каналов с пропагандой. До Deutsche Welle докатилось наконец известие о том, что YouTube в России начинает подтормаживать, так и надо пидорасам. Рутюб ввел функцию переноса контента с Ютуба. Очень классная фича, поздравляю Рутюб с таким замечательным изобретением. Теперь любой человек может высосать с Ютуба сразу за один присест 2000 видео. Так что нападаем на Ютуб, грабим и смотрим у себя. В Госдуме предложили отключить иноагентам монетизацию на российских стримингах. Из этой новости мы узнали, что они вообще существуют. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети и платформы, моя главная страница во ВКонтакте, где недавно случился 1 000 000 подписчиков, а также обязательно подписывайтесь на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Инстаграм, Телеграм, Телетайп, а также ТикТок. Не забывайте подписываться на ВК-видео на выпуске самых честных новостей, где они выходят эксклюзивно, а также, если вы едете за рулем или бежите, слушайте в виде подкаста выпуски самых честных новостей в ВК-музыке. Воздушные ворота Москвы, двоеточие. 65 лет назад аэропорт Шереметьево принял первый гражданский рейс. Изначально аэропорт строился для военно-воздушных сил Советской Армии и назывался Шереметьевский. И когда Никита Хрущев, по легенде, слетал в Лондон, впечатлился масштабами и размерами аэропорта Хитроу и сказал, что в Москве тоже неплохо бы что-нибудь такое построить, потому что когда он прилетел на этот самый Шереметьевский, там какие-то, значит, просто поля, бетонные плиты, нихуя нет. В общем, короче, контраст был разительный. Поэтому начали заниматься строительством аэропорта Шереметьево, и с тех пор он продолжает нас радовать. Кстати, в Москве 5 аэропортов, из них 3 таких глобальных. И очень интересно, я как москвич, как тот самый наглый, зажравшийся москвич, капризный, я принимаю решение о том, из какого аэропорта я хочу ехать, потому что я смотрю, куда мне удобнее добраться. Мне, как правило, всегда удобнее из Шереметьева. Я не очень люблю вылетать из Домодедова и не очень люблю вылетать из Внуково. Если бы я жил на юге Москвы, я, конечно, обожал Внуково, а поскольку я живу ближе к северу Москвы, то я, конечно, обожаю Шереметьево, потому что мне так удобнее и быстрее. Люди, которые живут в других городах в России, конечно, таких проблем не понимают. Российские аграрии в 2024 году резко увеличили площади под нутом и чечевицей. Не нужно быть большим специалистом в сельском хозяйстве, чтобы понять, что если у тебя горох стоит $300 за тонну, а нут и красная чечевица $600 за тонну, то очевидно, что нутом и чечевицей заниматься выгоднее. А зеленая чечевица вообще пиздец еще дороже, она стоит $900 за тонну. Зачем Владимир Путин посещает Баку? Что значит зачем? Потому что Россия не находится в международной изоляции, хотя Нью-Йорк Таймс, если читать, то может сложиться другое ощущение. И Путина с удовольствием принимают в самых разных странах, потому что огромное количество других правителей в мире с удовольствием с ним встречаются, потому что есть что обсуждать. Очевидно, что с Азербайджаном главная тема для обсуждения была газом, но это сделали так, что, в общем, не самая важная для публики новость, потому что нам показывали то, какие прекрасные, замечательные взаимоотношения у Путина и Алиева. Они и неформально пообедали, и пообщались, и всякое обсудили, и 80-летие Победы, подготовку тоже обсудили, и обсудили мир на Кавказе и так далее. При этом Путин специально не стал ездить в Нагорный Карабах для того, чтобы не злить Армению, видимо, показывая, как надо дипломатично себя вести, в отличие от Пашиняна, который себя ведет как полный мудила совершенно, который просто всеми своими действиями показывает, как он мечтает лечь под американцев, хотя ему гораздо выгоднее было бы все-таки дружить с Россией. Но поскольку Пашинян — это американская подстилка, то, соответственно, он делает все, чтобы порвать связи с Россией, по чуть-чуть это делает. Это, конечно, очень нехорошо. А вот с Азербайджаном мы показываем пример того, как нужно взаимодействовать, как нужно партнериться и как нужно взаимно выгодно торговать. Кстати, Россия является третьим по размеру торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции. Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Азербайджане. Такая типичная говноновость, потому что хотя Путин и Дуров находились одновременно в Баку, это не значит, что Путин должен был каким-то образом вносить корректировки в свой рабочий график и встречаться с Дуровым. Потому что если Дурову есть что сказать Путину, он всегда может купить билет, прилететь в Москву, ему будет назначена аудиенция, потом он 2 часа подождет, пока Путин опоздает, и потом так уж и быть с ним поговорят. А так что типа «О, слушай, друган, ты тоже в городе, давай встречаться», так это с президентами не работает. Алексей Навальный умер в результате комбинированного заболевания и аритмии, говорится в постановлении Следственного комитета. Следственный комитет наконец дошуршал своими шестеренками бюрократическими и выдал заключение о том, в чем заключалась причина смерти Навального. Там у него такое количество заболеваний, что в принципе можно уже издавать целый буклет о том, какие бывают болезни на свете. Власти полгода сочиняли официальную причину смерти Алексея Навального. Она все равно выглядит абсолютно неубедительно, вот почему. Либеральные говно-СМИ специально извращают так все, чтобы у людей складывалось ощущение, что этот Следственный комитет выдает справки о смерти или о причинах смерти. Естественно, этим занимаются медицинские учреждения, а не Следственный комитет. Поэтому здесь уже читателя сразу вводят в заблуждение, а также, когда нам рассказывают такие новости, что следователь с матерью Навального общался и сказал, что никаких, значит, открытых похорон, что он тело не отдаст и так далее. Следователь не заведует телом, блядь, это вообще никак от него не зависит. Он мог говорить все, что угодно в кабинете, но у матери Навального должны быть свои мозги, она должна понимать, что, естественно, если человек скончался, есть какие-то процедуры, после этого тело выдают, пожалуйста, можно хоронить. То, что «Медуза» там сомневается во всех диагнозах, которые были перечислены у Навального, это у них работа такая, они должны создать сомнения у читателя. Но самый главный вопрос, который они почему-то все обходят стороной, это, собственно, окей, вот хорошо, страшная, ужасная путинская кровавая машина целую неделю держала труп Навального в морозилке, не выдавая родственникам, а потом все-таки выдала. Так в тот момент, когда она выдала, почему бы там, собственно, не собрать супер-пупер консилиум из всех возможных на свете патологоанатомов и судмедэкспертов, которые бы посмотрели и сами установили бы причину смерти. Можно было там просто обысследоваться, сделать анатомический театр, просто снять целый зал и просто вот всем показать, что на самом деле там случилось, как с жирафом в Дании, которого препарировали при детях. В общем, можно было сделать все, что угодно, но, как мы знаем, родственники Навального получили бумагу о смерти Навального с причиной и ее не стали публиковать, потому что им, видимо, не понравилось то, что там написано, что просто он очень больной был. Ну, трагедия. Вот так вот бывает. Человек умер преждевременно, да, еще хотелось бы, чтобы он пожил. А вообще, конечно, если бы он был сегодня живой, его бы тоже обменяли вместе с остальными агентами, отправили бы в Германию. Там бы он прекрасненько себе сидел и, значит, читал бы до пенсии какие-то лекции. А тут пришлось отправлять Яшина, и пришлось его называть лидером русской оппозиции. Короче, полный трэш, говно и хуйня. Потому что Яшин, конечно же, никакой не лидер никакой русской оппозиции. Да и русской оппозиции никакой нет, потому что они все уже давно друг с другом пересрались. Просто потому что они повторяют этот сценарий всегда. Они, сколько бы они ни собирались, как бы они ни говорили, что вот мы сейчас вместе решим судьбу России, тут же у них начинаются какие-то мелкие дрязги, склоки и вообще какая-то хуйня. И, в общем, ничего хорошего, как пауки в банке, короче, они всегда себя ведут. На этом фоне русская власть выглядит просто как образец здравомыслия, спокойствия и разумности. И, собственно, любой человек, который обладает глазами, а не смотрит на мир через жопу, он, конечно же, видит, что, в общем, текущая российская власть гораздо разумнее в своих действиях, в своем поведении, в своей дипломатичности, чем наша оппозиция. Но, возвращаясь к Навальному, естественно, у родственников была возможность, во-первых, опубликовать заключение медицинское, во-вторых, просто быть более открытыми, в-третьих, позвать своего независимого эксперта проверить, что там случилось. Но они этого всего не сделали, потому что им очень выгодно всегда говорить, что Навального убили, что является абсолютно полной хуйней. Потому что Навальный ваш просто оказался человеком со слабым здоровьем и умер раньше времени. Мог бы жить до 80, но не дожил до 50. Ну, очень грустная история. Но то, что из этого делают такой вот политический фарс, это, конечно, тоже очень грустная история. Яшин рекомендует собакотерапию. Немножко контента от нового лидера русской оппозиции. А Яшин запостил в соцсетях свою фотку с какой-то собачкой, на которую он очень похож. Ну и, соответственно, сидит там себе в Германии припеваючи. Потому что он здесь сидел против кровавого путинского режима, специально сел в тюрьму, потому что ему было принципиально не покидать Россию. Но как только его перевезли в Германию и объяснили за 5 минут, как устроена жизнь, он уже перестал хотеть вернуться в Россию, сесть в тюрьму, а будет бороться с режимом издалека. Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская». Никита Белых после того, как вышел из тюрьмы, с ним тоже, видимо, правильно поговорили, он не дает никаких особенных комментариев, не отсвечивает, но сейчас нужно где-то, видимо, было трудоустроиться, устроился на кондитерскую фабрику. Хотя до того, как он сел в тюрьму, в принципе, был человек не бедный. Рынска обвинила укупника в российском жлобстве. Главная жлобыня России Бажена Рынска, она, значит, запостила фотку автомобиля укупника где-то в Юрмале и сказала, вот смотрите, эта сука паркуется сразу на 3 парковочных места. А там просто приехала машина, высадила пассажиров и уехала. В общем, обсуждать абсолютно нечего. А все, что связано с Баженой Рынской, всегда воняет говном. Грустная песня, двоеточие. Как аферистам удалось обвести долину вокруг пальца? Песня действительно грустная, потому что человек, заслуженная артистка, хоть и 70 лет, и вообще разное, наверное, в жизни повидала, а все-таки дала себя развести мошенникам. И отдала 180 миллионов рублей налом курьерше, что, в общем, тоже немножко странновато, потому что нечасто мы такие суммы отдаем какому-то непонятному человеку. Да и вообще такие операции с налом, в принципе, всегда должны вызывать подозрения. Но история такая, значит, кто-то вышел на долину, решил у нее купить квартиру, есть слухи, что она вроде как хотела свалить из России. И это, видимо, злые языки говорят. Поэтому решила все продать здесь, чтобы переехать в Латвию, где у нее есть тоже гражданство, и жить там в Юрмале на Рижском взморье. Ну и, соответственно, она повесила объявление о продаже квартиры по заниженной цене. Судя по всему, тоже там как-то все это было не совсем прозрачно. Есть вопросики у налоговой обычно в таких ситуациях, если они работают беспристрастно. Ну и, соответственно, квартиру она продала, какие-то с ней связались люди. Она, значит, видимо, им доверяла. Значит, все это юридически как-то было оформлено. Абсолютно очевидно, что платили ей не налом за эту квартиру, а платили, видимо, на банковский счет. А потом она с этого банковского счета уже все деньги сняла, плюс она еще заложила дачу, короче, квартиру там за 130, плюс еще, значит, сверху полтосик, получилось 180 миллионов, и, значит, дальше какие-то голоса украинские, специальные злые люди из колл-центра ее, значит, охмурили, сказали ей, что нужно все это переложить на безопасный счет, потому что времена сейчас такие, сами понимаете, иначе ваши деньги пропадут. Ну и, соответственно, вот сейчас мы пришлем нашего курьера, пожалуйста, ему передайте. Приходит курьерша, которая работает каким-то тренером по пилатесу, значит, с сумкой клетчатой, ей туда кладут эти самые 180 миллионов. Ну и, соответственно, она уходит, потом она переводит, это самая курьерша, эти деньги на какой-то криптокошелек, то есть тоже довольно странная история. Я бы на месте курьерши, кстати, был бы главным мошенником в этой схеме, когда она получила 180 миллионов, нужно было просто нахуй отключить все телефоны, сменить имя и уехать жить в Сочи. До конца жизни ей бы, наверное, хватило. А мошенникам из Украины было бы ее тогда очень сложно найти, и вообще она могла бы им сказать, сосите хуй, бандеровцы ебаные. Ну и они бы сидели, типа, блядь, не получилось, значит, нас все-таки обвели вокруг пальца. Но тут нет, в этой истории, значит, все получилось так, как получилось, и приходят новые владельцы квартиры, там тоже какая-то странная история, потому что квартиру записали на какую-то левую тетку, которая впервые в жизни слышит о том, что она в этой сделке. Непонятно, зачем так. Ну, значит, приходят какие-то люди с бумагой, а Долина говорит, идите нахуй, я вас не знаю, вообще у меня деньги спиздили, я старая больная женщина, и вообще, типа, это моя квартира. Меня просто обманули, поэтому никому ничего не дам. Закрыла дверь, и охране сказала никого не пускать, значит, эти люди стоят в полном ахуе, там полицию вызывают. Единственный, кто в этой истории самым жестким образом пострадал, это, собственно, курьерша, потому что, скорее всего, ее просто на 10 лет тупо посадят за то, что она участвовала в мошеннической схеме. Она, конечно, будет говорить, ой, я не знала, что это мошенники, но у нас закон такой, что, извини, мать, ты, во-первых, бабки получила, во-вторых, ты их переводила на криптокошелек, а это уже, блядь, супер соучастие. Если бы ты пошла в полицию, сказала, или если бы просто спиздила эти деньги, к тебе было бы меньше вопросов, чем то, что ты сделала. В общем, короче, сломали женщине судьбу. А Лариса Долина, поскольку она свою квартиру продала, не очень понятно, почему она сейчас в этой квартире продолжает оставаться. Потому что деньги-то она за нее получила, и, собственно, эти деньги она отдала курьеру. Поэтому совершенно непонятно, почему она продолжает находиться в квартире. Квартира продана, все, пока. Ты просто проебала 180 миллионов рублей, ну, бывает. Это вот такой твой вклад в твое образование на старости лет. Но это не значит, что ты можешь такая сказать, ой, извините, у меня украли 180 миллионов рублей. Нет, я передумала, квартира теперь по-прежнему остается моей. Так не бывает, очевидно. Какие люди там участвовали, какие нотариусы, какие банки в этой схеме, на всякий случай они все решили это сейчас как-то вот, значит, набрать в рот воды, нам ничего, никаких подробностей не рассказывать. Но в любом случае в этой истории, конечно, во всем виновата Лариса Долина, потому что ей не надо было отдавать деньги непонятному курьеру в сумке налом. В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии. В Нигерии проходят всякие акции антиправительственного протеста, там, значит, толпы ходят по улицам, и какие-то польские студенты, которые там были на учебе, они тоже к этой толпе присоединились и размахивали русскими флагами. Власти Варшавы могут сколько угодно в это не верить, но это абсолютно никак не отменяет того факта, что студенты там все-таки с флагами прошли. А сам факт того, что их задержали, потому что нехорошо участвовать в антиправительственных митингах, особенно если ты иностранный студент. Собственно, дали им по башке только за это. Бывший аналитик ЦРУ объяснил шутку Рейгана о начале бомбардировки России. Был такой известный случай, когда Рейган пришел на радио и, не зная, что микрофон включен, сказал, что типа, внимание, приготовиться всем, через 5 минут начинаем бомбить Россию. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Но поскольку эта фраза уже прозвучала, случился супер-пупер международный скандал. Естественно, просто потому что надо иметь голову на плечах. А поскольку Рейган — это все-таки просто актер кино, то, в общем, у него мозги примерно как у Зеленского. Потому что ему тоже лишь бы что-нибудь сбрякнуть. А когда актер становится президентом, это всегда немножечко опасно. То, что мы сейчас наблюдаем в соседнем государстве Украина. Потому что там тоже комик категории «Б» пришел к власти, абсолютно не понимая значения своих слов и вообще не зная, что такое дипломатия, что такое мозги. Просто лепит что угодно направо и налево. Как мы знаем, незадолго до начала войны он тоже сказал, что неплохо бы тут у нас снова атомную бомбу завести. Ну, в общем, понятно, что за такой базар нужно отвечать. Просто он, как актер и клоун, не понимает, что это лютый базар, и что такие вещи просто так не произносят. Ну, и, собственно, такая же хуйня случилась с Рейганом. В общем, с тех пор все нормальные политики понимают, что даже если просто ты у себя дома сидишь в туалете, срешь, нельзя ничего лишнего говорить, потому что кто-нибудь может это записать. Ну, и, соответственно, надо всегда иметь мозги в голове, а голову на плечах, для того, чтобы все было хорошо, ровно, чтобы ты был предсказуемый, понятный и так далее. Чтобы такие слова из твоего рта никогда не вылетали. Ну и то, что это была шутка, окей, хорошо, там 100-500 тысяч аналитиков ЦРУ, это все мы уже объяснили. Естественно, Рейган никого не собирался бомбить просто во время радиоинтервью. Но в любом случае, это хороший урок тем, кто не следит за своей метлой. На Украине приняли закон о фактическом запрете канонической УПЦ. Украинская православная церковь, теперь все. Ну и, собственно, теперь граждане Украины являются бесправным скотом, потому что у них нет больше никаких абсолютно прав. Они не могут покинуть свою страну, они должны прятаться по домам от ТЦКшников, они не могут свободно выражать свои мысли, нет никакой свободы слова, запрещены все нормальные медиа, какие только были. Если кто-то имел какое-то вообще мнение, он уже сидит в тюрьме. Пиздец, какое количество политических заключенных на Украине. А также там нет свободы слова, а также еще запрещают людям говорить на родном языке, а теперь еще запрещают родную религию. Добро пожаловать на последствия Майдана. Израильские СМИ показали кадры, на которых солдаты якобы сексуально издеваются над палестинским заключенным. Почему якобы? Они вполне себе его там выебали какой-то шваброй или резиновой дубинкой. После этого немножко их пару дней подержали в каком-то там застенке, а потом свободно всех отпустили без всяких обвинений. Короче, в Израиле солдаты могут с палестинцами делать все, что угодно, потому что палестинцы не люди, ну и, соответственно, каждая израильская девочка, начиная с детского сада, уже в этом абсолютно свято убеждена. Поэтому можно убивать женщин, детей, вообще не считать, сколько там жертв, потому что какая разница, они же все равно не люди. Хуясь бомбы прямо сразу по больнице с детьми, все равно никто считать потом не будет. А если кто-то посчитает, так они пиздоболы, потому что это все Хамас, потому что им нельзя верить, потому что они суки, гады, сволочи. И вообще, типа, это израильская земля, а то, что они туда пришли и скинули со своего места тех арабов, которые там сидели, ну, это кто же будет такое старое вспоминать? Давайте только вот то, что сейчас происходит, обсуждать. Все рассказы о том, как ужасно в русской тюрьме, и как себя ведут ужасно всиновцы, и как вообще, какие условия для заключения в русской тюрьме, это просто детский сад по сравнению с тем, как выглядит израильская тюрьма. Потому что по какой-то необъяснимой причине израильтяне ведут себя абсолютно отвратительно, абсолютно бесчеловечно, не считают палестинцев за людей. Огромное количество палестинских детей сидят в израильских тюрьмах абсолютно на голубом глазу. У израильтян почему-то ничего от этого не дергается. Никакие там правозащитные организации, никакой Байден не говорит, что нет, пока детей не отпустите из тюрьмы, мы с вами не будем разговаривать. Вообще всем поебать абсолютно. Потому что это же палестинские дети, какая нахуй разница, чего о них переживать. То, что их там калечат, насилуют, они оттуда выходят сумасшедшими, тоже никого не ебет, никакой реабилитации, ничего для них не предусмотрено. Ну и, собственно, на кадрах наблюдения мы видим, в каком состоянии и положении находятся несчастные палестинские заключенные. Просто они лежат как скот на земле и просто с ними обращаются как со скотом, а потом солдаты берут какого-то одного, видимо, для того, чтобы показательно анально его наказать, и поскольку они знают, что там стоят камеры наблюдения, они закрывают его своими щитами. Ну и, собственно, за щитами они делают свое богомерзкое действие. После этого там случился скандал, потому что чувак этот попал в больницу, ну и, соответственно, как-то там немножко почему-то эта история вышла из-под контроля, потому что какая-то баба военная, которая должна была держать язык за зубами, где-то кому-то что-то спизнула, а это нехорошо, потому что это военная тайна, секрет, надо было держать язык за зубами. зубами. Ну, в общем, короче, скандал вышел из берегов. А так бы просто это осталась локальная история, всем было бы похуй на порванную жопу какого-то палестинца. Но тут немножко поскандалили, немножко как-то где-то на третьей полосе мелким шрифтом в каких-то газетах эту историю упомянули. Ну и, собственно, проехали дальше. Потому что давайте не будем отвлекаться. Вообще мы не понимаем это другое. И вообще у израильтян война, они воюют за свою жизнь, за свою свободу. Ну, а то, что они палестинцев, начиная уже с детей, не считают за людей, это просто, ну, так у них получилось. Потому что Холокост бывает только по отношению к евреям. А когда евреи себя ведут хуже Гитлера, это вообще такие слова нельзя вслух произносить. В Китае число базовых станций 5G к концу июня достигло 3,92 миллиона. Китайцы, конечно, охуевшие ребята, и, конечно, они просто весь мир заткнули за пояс, и у них теперь 4 миллиона базовых станций 5G, а у нас в России на сегодняшний день стоит уже целых 14 вышек связи 5G. 4 в Москве, 4 в Питере, 2 в Казани, ну и еще парочка городов по одной. Учащиеся разделились после возвращения в школы с восстановленными названиями времен Конфедерации. Прикольная американская история, потому что там, как мы знаем, до середины 60-х годов было раздельное обучение, то есть была сегрегация, потому что негры были не люди, и американцы показывали всему миру такой вот пример апартеида, потому что у них белые ходили в одни школы, черные в другие. Были фонтанчики воды только для белых, в автобусе негры должны были сзади сидеть, не дай бог ты перейдешь в переднюю часть салона. Короче, был настоящий расизм, прям полноценный. Конечно, из Советского Союза это смотрелось просто очень удивительно, потому что у нас очень-очень гомогенная социальная среда. У нас вообще на одной лестничной клетке может жить тут алкаш, а тут олигарх. И абсолютно это нормально, никого никогда не смущает. У нас вообще очень мало таких резерваций, где живут люди по какому-то одному признаку. Ну, то есть, конечно, там примеры типа Рублевки, хотя в Рублевке тоже огромное количество просто каких-то лютых колхозов и перекособленных изб, так что это может быть даже не самый удачный пример. В общем, в Америке, когда стали детей, значит, совместно запускать школы, уже появились черно-белые классы. Для многих тогда это был страшный шок. Это как сейчас, ну, типа, наводняют пидорасами. То есть для них это прям было: о, боже, ужас, какой кошмар. Давайте спасем наших детей от этого ужасного тлетворного влияния цветных людей. Ну, собственно, стали приходить черные ученики в школы, поэтому некоторые школы стали брать себе названия с именами всяких генералов времен гражданской войны со стороны юга. То есть, соответственно, тех, которые были за рабство и, значит, всячески эксплуатировали негров. Это был такой как бы ход, чтобы показать, что здесь черным не сильно рады, что вы приходите в школу, которая названа в честь какого-то генерала, который твоего прадедушку ебал и эксплуатировал нещадно на солнце. Ну, понятно, что к этим названиям уже за столько лет привыкли. Ну, а сейчас, когда случился BLM, когда, значит, помер Джордж Флойд, когда вышли толпы просто громить американские города, сразу после этого, значит, особо какие-то проснувшиеся люди, они, значит, стали переименовывать школы, потому что как так может быть, что наша школа названа в честь какого-то конфедератского генерала? Давайте как-то ее сделаем в честь чего-нибудь абсолютно безлико унылого или в честь какого-нибудь чернокожего, там, значит, активиста. Ну, вот несколько лет прошло, какая-то школа решила, что, типа, ну его нахуй, какого вообще хера мы тут прогибаемся под эти непонятные какие-то движения? Пошли они в жопу, взяли, вернули себе старое название. Ну и какие-то, значит, черные ученики, грустные, приходят, у них берут интервью, пытаются их расшевелить, разговорить, что, типа, вам это должно быть очень грустно, это очень обидно, смотрите, у вас школа, она имеет такое вот расистское название, это нехорошо, и дети такие: да-да, это очень грустно, это очень плохо, мы живем в таком ужасном мире, это все разделение, тыры-пыры. Ну, в общем, короче, там школьный совет проголосовал за то, что школу можно переименовать, как она раньше называлась, тем более, что все равно все продолжали так называть. Ну, и здравый смысл по чуть-чуть начинает как-то где-то пробиваться в Америке. Так его вроде как немножко замели под ковер, и было незаметно, что у них есть здравый смысл, но на самом деле там фундамент у них нормальный, все хорошо. И вся эта хуйня, которая сейчас вот модно есть, естественно, ее все сдует просто как дым с утра. Американцы посадили в тюрьму за убийство соседа из-за его громкого храпа. Какой-то чувак чудовищно громко храпел, второй чувак не мог из-за этого спать нормально, и они много раз это обсуждали, значит, пытались как-то решить вопрос. Значит, тот чувак, который храпел, говорит: слушай, да оплати мне операцию, тогда я перестану храпеть. Но этот немножко охуел от такой наглости и схватил нож, и, значит, несчастного храпящего соседа зарезал. Поэтому будет теперь спать в тюрьме, и будем надеяться, что там все его сокамерники будут храпеть. Полицейские Джорджии утверждают, что мать оставила ребенка в мокром одеяле возле кондиционера мотеля, что привело к его смерти. 19-летняя девушка по имени September D. Asia Sirait, а такие имена обычно берут себе черные люди, она, значит, оставила своего младенца, свежескупанного в мокром полотенце, под кондеем, и ребенок от переохлаждения помер. Девушку отправили в тюрьму. Проверка фактов, двоеточие. Тим Уолс не переделывал флаг Миннесоты, чтобы он выглядел как флаг Сомали. У Миннесоты был охуенный флаг, на котором была такая картинка, что просто наслаждение, просто вот такая чисто американская история. Потому что вообще у американцев очень плохо со вкусом, очень плохо с дизайном, примерно так же, как и у нашего глубинного народа. Вот те объявления о сдаче квартир, которые можно найти на Авито, то, что мы там видим, это очень похожая история про американцев, потому что глубинный американец, он такой же колхозник, у него такие же искаженные вкусы, и настолько же у него представления о прекрасном отличаются от высоких каких-то идеалов. Потому что главная американская машина – это на самом деле такой универсал, у которого кузов обделан такой пленкой под орех. То есть американцу нравится, что у него как будто деревянный борт. Ну, короче, в общем, все понятно про этот народ. Поэтому единственное исключение – это компания Apple, которая стала делать хороший дизайн, и то только потому, что их главный дизайнер был из Великобритании, который там, собственно, всех научил нормально делать. А так, чисто американские вещи, они, как правило, все ужасно колхозные. Поэтому все хорошее, что есть в Америке, естественно, оно приходит из Скандинавии, из Японии или еще какие-то там редкие таланты туда приезжают для того, чтобы немножко спасти местный вкус. Потому что у американцев вкуса никакого, что в еде, что в вещах. Они, значит, делают вещи страшные. Короче, можно просто посмотреть, как выглядел флаг Миннесоты, чтобы понять, что вот это вот образец американского вкуса. Но тут они что-то решили, видимо, как-то напекло голову, решили, что пора сделать новый флаг, пора проапгрейдиться, объявили конкурс, собрали там хуеву тучу заявок, значит, сидели, смотрели, наконец-то выбрали какой-то шорт-лист, ну и у них победил флаг, который с очень большой натяжкой можно назвать похожим на флаг Сомали, разве что тем, что у флага Сомали тоже немножко голубой фон. В общем, а так не похож абсолютно ничем, потому что у них, во-первых, вот эта вот темно-синяя часть у нового флага Миннесоты, это типа условное представление карты самого штата Миннесота. Ну, а то, что на флагах используются звезды, так это тоже, в общем, не вчера было придумано. На американской флаге целых 50 звезд, все нормально. В общем, хотя у Сомали красивый флаг, у Миннесоты теперь тоже хороший, аккуратненький флаг, они совершенно не похожи. Ну, а сейчас, поскольку Тим Волс идет в качестве вице-президента с Камалой Харрис на президентские выборы, то, соответственно, там американская нище, которое должно вылиться на всех участников выборов. Это обязательная процедура, которая закаляет всех участников. Ну вот оно, собственно, начинается. Поэтому ему говорят, смотри, ты вот участвовал, выбрал этот флаг для своего штата, он вообще похож на Сомали, ГГ, это, значит, попытка как-то его унизить. А тут же приходят какие-то, значит, отмыватели репутации, которые говорят, нет, мы проверяем факты, значит, наш Тим Волс, он не принимал участия, он не выбирал этот флаг, он просто был губернатором. И в комиссии, которая выбрала дизайн флага, он не принимал участия, хотя он назначил туда 3 членов своих. И, естественно, абсолютно очевидно, он топил за этот вариант, он везде с ним бегает, у него значок с этим новым флагом и так далее. Всячески его поддерживает. Но вот почему-то нужно, видимо, каким-то другим избирателям сообщить о том, что все-таки флаг Миннесоты не похож на флаг Сомали, а если и похож, то Тим Волс к этому не имеет отношения. Такая вот жалкая отмазка. Хотя, конечно же, имеет. Все понятно. Маратуа манит туристов, ищущих скромную альтернативу Бали. Есть в Индонезии остров Маратуа, до которого хуй доберешься. Надо там 2 дня на перекладных ковылять. Но поскольку сейчас они собираются столицу перенести в провинцию Борнео, что окажется, что она будет недалеко от этого самого острова, соответственно, там сейчас начинают потихонечку расти цены на недвижимость, хотя сейчас пока там конь не валялся, никакой инфраструктуры нет. Кипрские налоговики начали отслеживать роскошь в соцсетях. Будьте готовы и все остальные во всех странах к тому же самому, а также в России, абсолютно очевидно, это тоже будет. Потому что если ты в своих соцсетях постишь всякие фоточки с ламборгинями из дорогих отелей 7-звездочных и вообще там дорого одеваешься, то к тебе может прийти налоговая и спросить, типа, что-то мы смотрим, у тебя доходов-то не так много, чтобы ты себе мог такую хуйню позволить. Ну, в общем, на Кипре сейчас налоговики начинают отслеживать соцсети людей для того, чтобы смотреть, кто из них показывает, как он роскошно живет, потом смотреть, какие у них доходы, а потом приходить с вопросиками. Британский турист выпал за борт круизного лайнера недалеко от Хорватии. С круизного лайнера Explorer of the Seas выпал британский турист, его пытались найти, но пока что не нашли. Возмущение общественности привело к запрету электросамокатов в Мельбурне. Мельбурн – это 2-й по размеру город в Австралии, довольно красивое место, и там, значит, местные жители загибались от электросамокатчиков, которые едут как кони, не уважают пешеходов, ведут себя по-хамски. Поэтому случилось то же, что случилось в Париже. Просто забанили нахуй прокатные электросамокаты. У нас пока что Москва еще держится. В зоопарке Цюриха усыпили 49-летнего слона. Старая слониха, которая жила целых 49 лет, что, в общем, достаточно почетно для слона, теперь у нее отказало все, что только можно, она уже там на ногах не стоит, почки вышли из строя, короче, решили сделать ей эвтаназию. Министр юстиции Дании осуждает банды, нанимающие шведских тинейджеров для убийств в Дании. Охуенно абсолютно все в этом заголовке. Министр юстиции, который ведет себя как импотент, который не может просто выйти и сказать, сейчас мы этих малолетних пидорасов нахуй всех перестреляем, потому что они тут приезжают к нам, пользуясь тем, что они несовершеннолетние, что закон над ними бессилен, они тут расстреливают каких-то, значит, по заказу людей, потому что датские группировки нанимают каких-то шведских тинейджеров, и те, значит, выполняют грязную работу, с ними ничего нельзя поделать. Понятно, что ровно в таких ситуациях нужен как раз Феликс Эдмундович Дзержинский, который, несмотря на возраст, навел бы порядок. Потому что когда в России в 20-е годы тоже были беспризорники, которые вели себя абсолютно пиздецовски, нужно было, чтобы кто-то стукнул кулаком по столу. И да, наверное, для этих ситуаций иногда полезно выпороть какое-то количество детей, чтобы они понимали, что не нужно приближаться к такому преступному образу жизни. Ну а там они, соответственно, сидят сейчас, мнут писю, такой, я осуждаю. Ну вот осуждайте дальше, а шведские тинейджеры будут и дальше стрелять в ваших граждан. Первый трансгендерный священник Ирландии рукоположен в церкви Северной Ирландии, двоеточие. Многие традиционные учения не соответствуют тому, что я знаю о Боге. Какая-то сектантская говноцерковь, которая сначала была церковь пидорасов, потом она стала церковь спида, потом она стала церковью квиров. Она, значит, какого-то трансгендерного чувака к себе трудоустроила, причем не очень понятные статьи, какого пола он или она были изначально и какого пола он или она стали в итоге. Ну, в общем, теперь какой-то есть трансгендерный священник, который рассказывает, что что-то он как-то, помимо того, что сначала он, значит, поспорил с природой, изменив себе пол, теперь он спорит с Господом, говоря, что, типа, какая-то хуйня в Библии написана, вообще в жизни все не так. Типа, если ты пидорас, то это вроде как грех, а если грех, то зачем жить? А если зачем жить, то, значит, надо самоубиться. Получается, какая-то странная хуйня. Зачем же мне надо самоубиваться? В общем, у чувака проблемы на всех уровнях, начиная с биологического и заканчивая логическим. У нас на сайте издается прекрасная медиа для дизайнеров, которая называется «Журналус». Раз в неделю выходит потрясающий дайджест со всем самым необходимым набором сведений, информации, интервью, ссылками на шрифты, на нейросети, на новые логотипы, стили и так далее. Можно читать на сайте, можно читать в виде почтовой рассылки, а можно читать через Telegram-бот. Не забывайте подписываться на «Журналус». А также напоминаю, что у нас есть корпоративная подписка, и если ваш работодатель вас любит, он обязательно ее приобретет. У нас в магазине все новинки, у нас появились тинейджерские оверсайзнутые футболки. Пожалуйста, приобретайте, охуеннейшего качества, просто потрясающие, очень красивые, дети обязательно оценят. А также у нас появились супер-мега-пупер лонгсливы, тоже с потрясающими, можно, вот мой любимый дизайн, естественно, Медведкова, потому что я сам вырос в Медведкова. Ну и, соответственно, вот такая потрясающая, красивая лонгсливная штука, просто хочется носить каждый день. Покупайте у нас в магазинусах. Также в наших магазинусах продается книжка нашего издательства, которую написал Женя Арутюнов, называется «Сложный дизайн». Покупайте и читайте. А также у нас в магазинах продается сделанный нами из потрясающего материала, охуенного качества и потрясающих цветов, вызывающий уважение флаг России. Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я сказал, что китайцы поставили рекорд по глубине бурения. Так я понял из новости. Но оказалось, со мной связались специалисты, объяснили, как там на самом деле было. Потому что из статьи вообще нельзя понять, что именно является рекордом у китайцев. Типа новость была в том, что они пробурили на 7 километров вглубь. А на самом деле есть еще Кольская сверхглубокая скважина, там, где 12 с копейками километров. Наша с американцами вместе просверленная. Так что китайцам пока еще далековато до нашего рекорда. Но оказывается, рекорд заключался в том, что китайцы за сутки прошли 2 километра бурения. Так что, собственно, рекорд заключался в этом, а не в общей глубине скважины, хотя из заголовка и из текста статьи можно было понять именно так. Еще одно извинение я должен принести, потому что я сказал, что ты должен до конца ипотеки работать в IT-компании, если ты взял там ипотеку. Если раньше можно было уволиться через 5 лет, то сейчас уже нужно до конца ипотеки сидеть. И нельзя уволиться. А на самом деле уволиться можно, но только при одном условии, что ты перейдешь в другую аккредитованную компанию. Этой подробности я не знал, но зато теперь знаю и с удовольствием поправляюсь. Forbes оценил число участников нападения на Курскую область в 15 тысяч военнослужащих. Журнал Forbes известен тем, что он из пальца высасывает разные цифры, и в основном он обычно считает бабки в карманах у всяких олигархов, а тут он решил посчитать войска. Но примерно так же, как он считает бабки, неаккуратно, так и с войсками тоже. В России могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года. Bloomberg. А могут и не объявить. И вообще все, что пишут вражеские голоса, не надо принимать за чистую монету, потому что если Bloomberg пишет о том, что в России будет мобилизация, значит ее точно не будет, или точно она нам невыгодна, или точно они пытаются посеять панику. Поэтому читайте сводки Министерства обороны и не отвлекайтесь на всякую хуйню. А если очень хочется узнать, что на самом деле происходило на войне, всю правду, то, конечно же, узнаете, когда война закончится. ВСУ опубликовали кадры первых часов после вторжения в Курскую область. Можно прорваться через границу практически любой страны. Может быть, кроме Северной и Южной Кореи, потому что они там знатно окопались. А так в мире практически все страны дырявые, просто потому что нет необходимости каждый метр ставить по пограничнику с автоматом. Это немножко работает по-другому. Собственно, даже, например, Соединенные Штаты Америки ничего не могут с собой поделать, и там каждый год по несколько миллионов мигрантов, мексиканцев через границу переползают. Казалось бы, это такой же самый штурм. Они могли бы и с оружием точно так же переползать, и вообще сделать все, что угодно. Поскольку Америка тоже дырявая. Просто она рассчитывает на то, что вокруг у нее соседи более или менее нормальные, и если что, если кто-то действительно куда-то вторгнется, то тогда локально по нему будет нанесен пиздец. Ну и, соответственно, поэтому американцы сидят расслабленные. Плюс они еще на другом континенте, поэтому к ним можно приплыть только с моря, а это, соответственно, тоже не самая выигрышная позиция. Канадцы, мексиканцы не такие дураки, чтобы нападать на Америку, поэтому там пока все ровно. А тут украинские войска под руководством кокаинового карлика решили, значит, штурмовать Курскую область, ну и это им, в общем, удалось просто потому, что там не было такой сплошной защиты. Они на специальных машинах разминирования промчались через заминированные поля, тут же вторглись. Значит, там какие-то солдаты-срочники, которые сидели совершенно неподготовленные, были к этому всему никак не готовы. И вообще они типа даже были не на войне, они просто не знали, что происходит. Ну, а там какие-то, значит, уже откатанные бригады, которые просто такие головорезы, которые ворвались туда для того, чтобы, значит, отхватить какой-то кусочек от Курской области. Понятно, что у России граница государственная имеет 60 тысяч километров, но из них только 20 тысяч сухопутной, но в любом случае у нас нету охраняемой 20 тысяч сухопутной границы километров, потому что это пиздец как много, естественно, границы практически везде просто дырявые. Стоят пограничные посты на дорогах, а через лес, в общем, можно идти, если ты смелый. Ну, соответственно, здесь украинским войскам удалось туда проникнуть. Понятно, что территория смехотворная, которую они захватили, но для пиара, для того, чтобы хоть какая-то перемога у них была, это, естественно, сойдет, потому что главное кормить своего слушателя говном с ложечки, и главное, чтобы он не смотрел никуда, ни в какие другие источники, потому что, если, не дай бог, например, кто-то из Украины подпишется на выпуски самых честных новостей ВК-видео, а, кстати, ВК-видео там забанено, поэтому надо через VPN, надо еще узнать, что это существует, и прильнуть к голосу правды, прильнуть к правдивой информации, услышать, что на самом деле происходит, и даже не обязательно разделять ту картину мира, которую я исповедую, хотя бы можно просто быть человеком скептическим, просто немножко сеять зерна сомнения, и просто немножко оставаться как бы чуть-чуть наедине с самим собой, а не позволять, чтобы тебе в голову просто тупо срали пропагандой. Ну, в данном случае это победа, конечно, такая, за которую в России огромное количество людей теперь впишутся, пойдут в военкоматы, тем более, что там неплохо приплачивают. В Москве вообще там чуть ли не 2 миллиона рублей дают за то, что военкомат записался. Еще сверху федералы докидывают. Короче, можно неплохо подняться, закрыть ипотеки и, в общем, поработать еще на земле. Поэтому никакого недостатка в людях, которые пойдут воевать со стороны России, естественно, нет. И все те суки, которые ворвались на территорию Курской области, конечно же, получат законных пиздюлей. ВСУ бьют по мостам в Курской области, двоеточие. Армию России пытаются отрезать от подкреплений. Все мосты там уже взорвали, но ничего страшного, построим понтонные переправы. ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области, пишут российские околовоенные телеграм-каналы. Да, это грустно, на войне, конечно же, первым делом стараются разломать все мосты, но это не останавливает войну и не прекращает военные действия, а просто их замедляет и усложняет. Понятно, что если бы я был верховным главнокомандующим, я бы с утра так, почесав яйцо, почитав сводку, думал бы, блядь, а хули мы ждем, надо ебнуть по какому-нибудь мосту прямо в центре Киева, там, хуяк по мосту Патона, чтобы его больше нахуй не было, пусть живут как хотят, блядь, на метро пусть перемещаются между двумя половинами города. Но слава богу, что мне никто не доверяет военных планов, не сажает меня в генеральный штаб, не делает меня верховным главнокомандующим, поэтому все мои представления о том, как бы я сейчас быстро повоевал бы в ответ, они остаются со мной на моем диване. Вашингтон Пост, двоеточие. Наступление ВСУ в Курской области сорвало секретные переговоры между Москвой и Киевом. Тут уже американская сторона сливает свою часть знаний о том, как Россия вела переговоры с Украиной на тему того, чтобы, типа, давайте перестанем ебашить по энергоструктуре, потому что на Украине почти не осталось никакой энергетики, кроме атомных станций. Но и Украина тоже нанесла, в общем, заметный ущерб российской энергетической инфраструктуре. По оценкам некоторых экспертов, даже чуть ли не 13% того, что у нас было генерирующей мощности, украинцам удалось подбить. Это, конечно, все восстановимо, но неприятно. Поэтому вроде как в Катаре должны были пройти переговоры, где мы должны были договориться о том, что давайте перестанем друг друга ебашить по энергетической инфраструктуре. Но после того, как Украина наглейшим образом ворвалась в Курскую область и стала государством-агрессором, естественно, переговоры тут же встали на паузу. США перестали делиться с ВСУ данными о целях в РФ после вторжения под Курском. Это тоже такая вещь, в общем, поскольку война – искусство обмана, нельзя верить всем заголовкам. Потому что тут они как бы публично отморозились и сказали, что «О, мы, американцы, мы не даем больше украинцам никаких данных о целях на территории России, потому что они могут туда ебнуть чем-нибудь, потому что они и так непослушные. Вот смотрите, мы их отговаривали от того, чтобы они, значит, вторгались в Россию, они нас не послушались, они туда вторглись, поэтому типа мы тут ни при чем». Хотя на самом деле это может быть просто такой специальный туман, специальная дымовая завеса для того, чтобы мы такие поверили, что да, американцы не поддерживали напрямую это самое вторжение в Курск, хотя, скорее всего, знали об этом прекрасно. Может быть, они там предупредили о рисках или еще как-то, но сказали, типа, делайте сами. Но тут публично выступают, рассказывают, что нет-нет, мы вообще первый раз слышим, поэтому больше никаких секретов в Украине не скажем. Естественно, это все хуйня, и, естественно, когда надо, скажут. Поэтому главное не расслабляться. В Курской области пленили солдат ВСУ, похищавших мирных жителей. Поймали каких-то солдат ВСУ, а у них были, значит, GoPro-шки с собой на шлемах. Начали смотреть кадры на этих GoPro-шках, ну, там они сами себя, в общем, закопали. Теперь они подписали себе приговор, видимо, в тюрьме проведут ближайшие несколько десятилетий. Потому что там видно, как они просто заходят в дома, оттуда просто достают мирных жителей в первые дни вторжения, завязывают им глаза скотчем и пакетами, то есть те уже пиздец не понимают, что происходит, полностью дезориентированы, а дальше заставляют их забираться по какой-то березовой лестнице непонятной в кузов грузовика, и при этом их туда пакуют как дрова, и еще пиздят прикладами. То есть там полный абсолютно пиздец. Мирные жители, блядь, сука, здесь при чем? Хочешь воевать, воюй с военными. Этот, у тебя такой выбор твой в жизни. Ты там делаешь то, что ты должен, выполняешь приказы командира. Мирных жителей нельзя трогать. Но здесь они записывали, как они этих мирных жителей паковали, ну и, собственно, когда их схватили, эти кадры стали достоянием общественности. Так что теперь они будут долго жалеть о том, в какую историю ввязались. Я всегда была против войны и поддерживала украинцев. А теперь надеюсь на успехи тех, кого раньше ненавидела. В редкий момент просветления «Медуза» опубликовала материал, где дала микрофон людям с другой точки зрения. Ну и, собственно, жители Курской области рассказывают о том, как они теперь изменили свое отношение к Украине после того, как Украина наглым образом ворвалась в Россию. А вообще, вторгаться в Россию – очень плохая идея, и всегда известно, чем это заканчивается. Подарите кто-нибудь Зеленскому учебник истории. Washington Post рассказала о последствиях попытки прорыва в ВСУ в Белгородскую область. А Министерство обороны России вообще об этом ничего не сообщало, но, судя по всему, ВСУ решило вторгнуться еще в Белгородскую область, но только там уже ребята были подготовлены и вломили пиздюлей, поэтому ничего из этой затеи не получилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пропажи пенсионера в Курской области, видео с которым записали военные ВСУ. Да, такая у нас процедура, потому что если случается что-то похожее, когда воруют пенсионера, и он отправляется на территорию другой страны незаконным образом, то, естественно, Следственный комитет должен возбудить дело. Пенсионер, пропавший в Курской области после того, как с ним записали видео украинские военные, жив. Слава богу, об этом нам сообщает его дочь. Российские морпехи показали видео с насаженной на кол головой украинского военного. Кадры геолоцированы на КПП «Колотиловка». Во-первых, не очень понятно, как отличить, кому принадлежит голова, какому военному, но в любом случае какой-то канал, который запостил эту залипуху театрализованную, он уже этот пост у себя удалил, потому что это полный позор. Голова является просто резиновым макетом. Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курске. На самом деле, переговоры идут всегда на самых разных уровнях, точно так же, как всегда идут всякие разные экономические связи. У России и Украины слишком много всего переплетено, чтобы просто взять и перестать на какую-то тему разговаривать. Да, у нас закрыты границы, нет авиасообщения и так далее, и вообще идет война, но при этом это не значит, что люди не продолжают общаться друг с другом. Кстати, все больше людей, которые сбежали с Украины, начинают мне писать письма и рассказывать о том, как они вообще, что с ними случилось, где они оказались, что они думают про всю эту ситуацию, потому что пока они жили на территории Украины, им было сыкотно и стрёмно писать, потому что мало ли что, тебя там отловят, прочитают переписку и отправят в тюрьму. А на Украине огромное количество людей сидят в тюрьме просто потому, что они, не знаю, поставили лайк русскому флагу или еще что-нибудь типа того. А те люди, которые сбегают в Европу, они себя чувствуют уже более свободными, начинают мне писать и рассказывать о том, что иногда им удалось, например, найти какой-нибудь выпуск самых честных новостей, у них открылись глаза, они чуть по-другому посмотрели на ситуацию и пишут мне об этом благодарности. Мне очень приятно, что у меня есть такие зрители. Кадыров проехался на кибертраке Тесла с пулеметом и поблагодарил Илона Маска. Кадыров нереально жирно троллит, просто замечательно, пердаки от этого во всей демократической прессе в Америке просто полыхают. Это супер-мега вообще эффектный пиар-ход, потому что где-то они там надыбыли Тесла Сайбертрак, приделали сверху к ней какой-то пулемет, ну и Кадыров говорит, что вот это подарок дорогого друга Илона Маска. Понятно, что Илон Маск ему ничего не дарил, понятно, что просто купили Теслу, пригнали и просто ее дооборудовали какой-то турелью, но это очень классный, очень жирный троллинг, и, естественно, Кадыров добился своего. Вооруженные силы России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов. Есть такое село Нью-Йорк, которое, кстати, изначально так и называлось Нью-Йорк. Потом его переименовали в Новгородское, потом, значит, хохлы его обратно переименовали в Нью-Йорк, ну а сейчас по законам ДНР его должны обратно переименовать в Новгородское. Я надеюсь, что когда война пройдет и вся пыль осядет, этому поселку вернут его историческое название Нью-Йорк. Во-первых, потому что это просто прикольно и смешно, а во-вторых, потому что это не хохлядское название, а это изначально так называлось это село. Взрывы на северных потоках, двоеточие. ФРГ выдала первый ордер на арест. Подозреваемый гражданин Украины. Там интересный сюжет, неспешно, но все-таки развивается. Немцы наконец-то поняли, что, блядь, как-то они оказались немножко в странной ситуации, потому что вроде как их взрывали какие-то хохлы, хотя это тоже очень мутная теория, потому что, скорее всего, это делали американцы, прикрылись хохлами, немцы, значит, на какого-то хохла издали ордер на арест, он, значит, успел как-то сбежать, при этом, значит, получается, что немцы, с одной стороны, вроде помогают Украине вторые после американцев по количеству бабла и оружия, а при этом, значит, те, кому они помогают, так с ними неблагодарно поступили, потому что, естественно, немцам очень нужен нужен дешевый трубопроводный российский газ. Сейчас у них его не осталось. Они вложили все-таки 10 миллиардов евро в эту хуйню, а тут, значит, эти трубопроводы взорваны. Если бы это взрывала Россия, было бы очень странно, потому что у России есть просто вентиль, можно взять его просто перекрыть. Газа нет, извините. Хотите, значит, чтобы был газ, давайте договариваться по-другому. Понятно, что Россия никогда бы не стала это взрывать. Это очень выгодно Америке, потому что она теперь продает свой вонючий, дорогой, сжиженный природный газ. Хуевый, кстати, наш гораздо лучше. У нас калорийнее газ, экологичнее, но об этом не модно говорить. Ну и, соответственно, немцы, у них экономика за это время просто пошла по пизде, потому что все предприятия, которые хоть что-то умели делать, которые зависели от дешевого русского газа, то есть от энергии, которая с ним приходит, им пришлось переехать куда-то то ли в Китай, то ли в Америку, потому что там им сразу выдали всякие сладкие условия. Ну а Германия постепенно впадает в рецессию. Wall Street Journal узнала о роли Зеленского и Залужного в подрыве северных потоков. Вроде как изначально Зеленский одобрил этот план и знал о нем, а вроде как Залужный, значит, соответственно, должен был всем этим заниматься, но потом, когда ЦРУ узнал об этом плане, они сказали Зеленскому: ай-яй-яй, так делать не надо, это нехорошо. И Зеленский сказал: я сказал, что, значит, не надо так делать. Но Залужный все равно пошел и взорвал северные потоки. Так вот они, типа, перекладывают с себя ответственность. Как взрывали северные потоки? Детали, двоеточие. Wall Street Journal рассказала реальную историю диверсии. Нас продолжают кормить этой версией, что якобы яхта «Андромеда», на которой было какое-то количество граждан Украины и Польши, а также одна баба для отвода глаз. Непонятно, чьи глаза должна отвести одна баба. Типа, что ее вшестером там шпилили на этой яхте, думая, что это типа отдых такой у людей. Ну, короче, хуйня полная. Нам рассказывают, что вот они, значит, выплыли туда в Балтийское море, что там у кого-то был опыт водолазных работ, хотя на 80 метров погрузиться – это нихуй моржовый, потому что нужно еще всплывать, потом с декомпрессией вообще все это оборудование нужно, еще нужно кучу тонн взрывчатки. Короче, на яхту это все не помещается. Поэтому я считаю, что наиболее правдоподобная версия, конечно, это то, что американцы под видом учений там заложили кучу всякой хуйни, а дальше, может быть, действительно с этой яхты они там на кнопочку нажимали или еще как-то на месте уже оказавшись. Но, в общем, в любом случае Германия сейчас выдает ордер на арест людей, которые находились на этой яхте, и эти люди украинцы. СМИ узнали о договоренности между Зеленским и Дудой по подрыву северных потоков. Еще нам рассказывают, что президент Польши Анджей Дуда тоже не мог не знать о том, что эта хуйня готовится, и тоже был в сделке, потому что ему супер-пупер выгодно, он все-таки не Германия, у него своя экономика, а если Германия хуева, то ему от этого не страшно. А самый прикол, что чувак, которого Германия хочет арестовать по поводу взрыва северных потоков, он сбежал в Польшу, значит, немцы посылают в Польшу бумагу, типа, поймайте его, нам передайте. А поляки говорят: ой, извините, мы как-то в базу не внесли, потому что что-то у нас тут какая-то ошибка случилась. В общем, короче, он уже съебался на Украину, и поэтому мы вам его выдать не можем. В общем, короче, такая операция прикрытия, чувака спасли, он вернулся к себе на родину, видимо, став героем, получив какую-нибудь секретную медаль от Зеленского. Но при этом то, что это абсолютно лютая клоунада и полный пиздец, участников этой хуйни абсолютно не волнует. Минюст США рассматривает вариант принудительного разделения Google. Ну, рассматривать можно бесконечно, и денег можно подоить с Google тоже довольно много, потрепав им нервы. А разделят или нет, это очень-очень большой вопрос. Потому что когда на Microsoft нападали в 90-е годы в попытке его раздербанить, тоже просто попили много крови, но не раздербанили. В Apple заявили о безальтернативности поисковика Google. Apple сказал, что никого лучше Google нет, и Google еще плюс бабки Apple платит. А на вопрос судья спросил у Apple, типа, а что будет, если вы свой собственный поисковик напишете? Там Apple сослался на свой внутренний документ, в котором говорит, что мы тут проводили аналитику, исследования делали, и пришли к выводу, что в первые 5 лет, если мы уйдем от Гугла, мы потеряем 12 миллиардов долларов доходов. Это, конечно, абсолютно смехотворно, потому что, блядь, если у вас компания стоит 3 триллиона, как-нибудь 12 миллиардов вы можете там на ужин просто потратить и не заметить. Но понятно, что 12 миллиардов – это все-таки огромные бабки, и понятно, что капитализация компании – это хуйня на палке. Просто чисто к вопросу о том, когда люди рассуждают, как, сколько, какие американские компании стоят, понятно, что это все просто большой пузырь, потому что реально Apple жмется из-за каких-то жалких 12 миллиардов. На АЭС Фукусима-1 в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. Но все хорошо, вы не переживайте, потому что эта вода утекла не в океан, а просто в подвал этой самой атомной электростанции. У японцев все под контролем. Школьники взяли в сексуализированное рабство 16-летнюю одноклассницу в Казахстане. За 8 месяцев девушку изнасиловали 1000 местных мужчин, утверждают правозащитники. Что известно? Двоеточие. Лютая абсолютно новость, которая попахивает, конечно, пиздежом, потому что так не бывает. Во-первых, если тебя за полгода отъебали 1000 мужиков, это, в общем, надо иметь, конечно, стальное здоровье, и чтобы все хорошо работало, плюс какие-то якобы эти ее одноклассники зарабатывали там по 5000 долларов в месяц, сдавая ее в аренду, плюс она ездила на вызовы, плюс то-се. В общем, короче, как какая-то девка просто работала конкретной проституткой, и ее сутенеры на этом неплохо поднялись. А как там было на самом деле, наверное, скоро узнаем. При этом пикантная подробность, что, значит, ее держали в каком-то там доме другом, она, значит, не вернулась к себе домой. С ее телефона писали родителям, что, типа, не ищите меня, иначе я там повешусь. Ну, и, короче, там почему-то родители не пошли в полицию, не подали заявление, поэтому сейчас им тоже предъявляют за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В общем, короче, в этой истории много интересных моментов. Спасатели обследуют затонувшую яхту «Боезиан». Среди шести пропавших без вести глава Морган Стэнли. Глава Морган Стэнли на своей супер-пупер-яхте стоял на якоре недалеко от Палермо и отмечал там начало новой жизни, потому что с него только что сняли обвинение в мошенничестве в американском суде, и он, значит, позвал родственников и близких к себе на яхту в Италию, чтобы там отметить этот самый праздник. У яхты была одна из самых высоких мачт в мире, 74 метра, но тут случился водяной смерч. Видимо, Господь Бог как-то решил с этой ситуацией отдельно разобраться. Мачта сломалась, перевесила судно, и оно тут же ушло под воду. На глубине 50 метров лежит сейчас на правом борту. Водолазы ныряют, пытаются что-то сделать. Пока что достали только тело одного механика, а все остальные каюты забаррикадированы упавшей мебелью. В общем, вряд ли там кто-то из них выжил. Майк Линч, которого называют британским Биллом Гейтсом, со своей 18-летней дочерью и еще с некоторыми членами семьи, оказались на морском дне. Такая вот грустная история. А самый неожиданный поворот судьбы сценарный заключается в том, что со-защитник, его коллега Линча, который тоже был освобожден от всех обвинений в мошенничестве, он был сбит в этот же день машиной и скончался в госпитале. Так вот, Господь Бог, независимо в двух разных частях света, наказал двух людей, с которых сняли все обвинения и которые только-только начали отмечать свою новую жизнь. Олимпийская чемпионка Имане Хилиф обвинила Джей Кей Роулинг и Илона Маска в кибербуллинге. Что поделаешь, если у тебя женская анатомия, но на самом деле ты мужик, то тогда не удивляйся, что тебя будут обсуждать в интернетах. Ван де Вельде подумывал о том, чтобы отказаться от участия в Олимпийских играх из-за переполоха. Но все-таки не отказался, потому что когда ему было 19 лет, он изнасиловал какую-то 12-летнюю девочку, и его все называют педофилом. И вроде как скандал, и он такой думал, идти, не идти на Олимпиаду, но все-таки пошел. В Корее привлекли собаку-ищейку для проверки рейсов с Олимпиады на клопов. Поскольку из Парижа возвращаются в Корею вшивые рейсы, нужно обязательно их проверять с собакой на случай, чтобы там в Южную Корею клопов лишних не завезли. Талибы отметили третью годовщину возвращения к власти парадом сброшенной американской военной техники. Американцы там, конечно, техники набросали знатно. Царь Лазар заработает через 5 лет, заявил директор ядерного центра. В Саровском ядерном центре скоро заработает самая мощная в мире ядерная установка. Желаем ребятам удачи. С помощью лазерной установки Росатома впервые срезали высотный кран. У Росатома есть охуенная лазерная установка, которой можно пилить что угодно. Ну и, собственно, пилят металлические конструкции крана-перегружателя, который больше не нужен, потому что свою функцию уже выполнил. А если бы это делали без помощи лазера, то это бы заняло гораздо больше времени и было бы гораздо опаснее. НПО «Энергомаш» почти завершило наземное испытание ракетного «Царь-двигателя». Ребята завершают работу над двигателем РД-171МВ. Это новая модификация двигателя, который должен будет поднимать 800-тонную ракету. Осталось дело за малым – построить ракету. Двигатели уже готовы. Wall Street Journal, двоеточие. Huawei обходит санкции США и готовится выпустить новый чип с искусственным интеллектом. Huawei молодцы, а санкции США могут пойти нахуй. Японская генеративная модель AI Scientist попыталась изменить собственный код. Ну и что такого, подумаешь? Российские школьники победили на международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Молодцы, поздравляем. У вашей микроволновой печи есть свой микробиом. Ребята сделали исследование, поскоблили микроволновую печь внутри, и оказалось, что у нее есть свой микробиом. Почему-то у американских потребителей было полное ощущение, что микроволновая печь чуть ли не стерилизатором работает, что там не может быть внутри никаких микробов, потому что они умирают от микроволн. Но это абсолютно не так. Во-первых, потому что и так понятно, что в микроволновой печи остается куча всякого жирного говна, который еще и пахнет. Это значит, что там, значит, есть какие-то тоже микробы. А вообще, в принципе, если бы микроволновая печь могла бы убивать все микробы, тогда бы использовали ее для стерилизации, скажем, хирургического инструмента. Но поскольку микроволны ничего не стерилизуют и не убивают все живое, то и не нужно ожидать, что внутри микроволновки не будет своего собственного микробиома. С Спрей Neffy против анафилактического шока получил одобрение FDA. У американцев есть препарат для лечения анафилактического шока, но только ты его должен в виде инъекции себе, значит, ставить укол. А тут какие-то ребята разработали спрей, типа пшик в одну ноздрю, пшик в другую ноздрю, и все, значит, ты сможешь выжить, если у тебя вдруг случился анафилактический шок. Целый год они не могли у американского FDA, Food and Drug Administration, их США Потребнадзор, не могли получить там одобрение на это лекарство, но теперь, наконец-то, они его получили. Так что скоро в аптеках. В России создали нейросеть для прогноза урожайности. Молодцы, теперь ждем, когда сделают нейросеть, которая будет смотреть за трафиком на перекрестке, и если там нет машин, то и не надо включать красный. В России протестируют отечественную вакцину от аллергии к березе. Я прям представляю, какой можно охуенно сделать дизайн упаковки, такой с такими черными полосочками, чтобы было как будто родная березка. Казанский ученый рассказал, как узнать расстояние до грозы по молнии. Новость для тех, кто прогуливал в школе физику. Тут у какого-то эксперта берут интервью, и он такой: а вы знали, что можно определить расстояние до молнии просто по звуку? И он дает следующий совет. Если вы увидели вспышку молнии, посчитайте количество секунд, через которые раздастся гром. Полученное значение умножьте на 330, и вы получите расстояние в метрах от вас до грозы. Абсолютно мудовый совет, потому что так считать неудобно и совершенно непонятно зачем. И зачем нам расстояние в метрах, блядь, главное, до грозы? Нам вполне достаточно расстояния в километрах, и поэтому мы считаем, что каждую секунду условно звук проходит 300 метров, соответственно, звук проходит километр за 3 секунды, соответственно, считаем, сколько раз по 3 секунды у нас насчиталось, и таким образом понимаем, сколько километров до грозы. То есть, если у нас после вспышки молнии прошло 9 секунд, и потом мы слышим гром, значит, гром находится от нас в 3 километрах. Маска для лица из говна инфлюенсера встревожила врачей, двоеточие. Люди становятся слишком экстремальными в интернете. Да люди всегда такие были. Тут какая-то дура из Бразилии и какая-то инфлюенсерша, которая сначала себе менструальную кровь мазала на лицо, теперь решила помазать лицо какашками своими. Не факт, что она действительно мазала лицо говном, а не просто нутеллой, но, по крайней мере, лайки она не перестает от этого собирать. У людей ослабло желание выделяться. Ребята провели какое-то большое исследование, и оказалось, что раньше люди активнее высказывали свое мнение, а сейчас подзавалили ебальца, потому что можно получить иногда за базар. Достаточно того факта, если сравнить, скажем, Россию с Великобританией, что я очень люблю делать, потому что всегда интересно, как у других, то в России где-то 400 человек в год сажают за всякие политические пиздежи и за то, что люди не следят за своим языком, а в Великобритании 3000. Так что какая страна свободнее, каждый может сделать вывод сам. Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Но умер и умер. Алена Делона похоронят рядом с его собаками. При жизни Ален Делон очень любил собачек, и у него там в его имении уже есть 35 могилок его любимых собачек. Он будет 36-й могилкой в этом месте. Экономика Крыма за 10 лет получила более 1,7 триллиона рублей. Частные инвестиции превысили государственные. Хуснулин. Это прекрасная новость. Значит, у людей есть деньги, и значит, что в Крыму есть во что инвестировать. Система МИР заработает в Иране в течение полугода. Прекрасная новость, замечательная. Будем летать в Иран и расплачиваться там картами МИР. А иранская система должна заработать у нас. В Москве за день заминировали почти 6 тысяч школ, больниц и ТЦ. Я думаю, что украинцы просто сделали какой-то алгоритм, который просто тупо обзванивает все справочники и просто уже механическим голосом говорит, там, ваша школа заминирована. Потому что это не так сложно запрограммировать. Ну, а, соответственно, нашим правоохранительным органам несчастным приходится тратить время и силы для того, чтобы ходить с собаками, искать какие-то там взрывчатые вещества или какие-то бомбы якобы заложенные. Это только людей отрывает от работы. Жду не дождусь, когда наконец-то кто-то расправится с этими нелегальными украинскими колл-центрами. Потому что сейчас случилась такая атомизация вместо глобализации, и, соответственно, каждый может из-за границы делать любую гадость, и ему пока что за это ничего не будет. Но ничего, судный день настанет. В московском метро на станции Арбатская сработала дверь взрывозащиты, которая предназначена для создания укрытия в случае ядерной атаки. Это называется гермозатвор, который по какой-то причине наполовину выехал. Вообще такого быть не должно. То ли кто-то сел жопой на пульт, то ли еще что-то случилось, непонятно. Гермозатвор обратно уехал в свое стойло. Все нормально, пассажиропоток прежний. Петербурге прокуратура требует запретить компьютерную игру Last Train Home про период гражданской войны. Это вообще бред, конечно, бороться с играми, которые по сюжетам разных исторических событий. А тут речь про то, что солдаты чехословацкого корпуса, которые восстали во время гражданской войны в России в 1918 году, они, значит, ехали на поезде до Хабаровска. В общем, эта история была. Были чехи в России, была гражданская война. И то, что прокуратура залупается на какую-то компьютерную игру, которая как-то по-своему смотрит на события, это абсолютно тупо. Потому что хотя воевала Красная армия с Белой армией, это не значит, что кто-то из них, типа победив, должен стать и победителем учебника истории. Потому что было много разных сюжетов. И с той стороны были люди, и с этой стороны были люди. И это бывает гражданская война, бывают разные интересы. Но то, как вписывается прокуратура, очень напоминает такое вот тупое солдафонское советское отношение к тому, как надо относиться к истории. Люди могут интерпретировать историю как угодно, а могут даже просто Пушкина подружить с динозаврами. Это абсолютно не страшно, и ничего плохого в этом нет. Пусть люди хотя бы просто в принципе узнают, что была гражданская война 100 лет назад. Потому что у нас получается, что каждый раз, когда ты к какому-то периоду нашей истории относишься как-то не так, как надо, типа нельзя говорить, что Иван Грозный был плохой, нельзя говорить, что Опричнина была полным пиздецом, потому что это были государевы люди, они вели себя правильно и делали то, что нужно в интересах страны. Конечно же, это не так. И, конечно же, каждый может к любому историческому событию относиться как угодно, в этом нет ничего плохого. Z-патриотов, избивших пенсионера за негативные высказывания о вагнеровцах, отпустили из изолятора временного содержания. Важная история. Их отпустили домой, но зато они написали подписку о невыезде. Так что в любом случае суд состоится, и я надеюсь, что они будут наказаны за свое ужасное, отвратительное поведение. Нельзя бить стариков, даже если старики что-то сказали, что тебе не понравилось. Камень с дыркой презентовали на армии 2024. И это шпион, если вдруг не поняли. Выглядит как обычный садовый булыжник, которым прикрывают канализационные люки для декоративных целей, только у этого встроена внутри камера. Типа, чтобы без палева наблюдать. Боевого робопаука в стиле дроидиков из «Звездных войнов» презентовали на армии 2024. Не воинов, а войн. Но в любом случае сделали какую-то штуку, которая настолько медленная и тупая, что лучше бы не показывали. Потому что если бы он бегал быстро, тогда бы все, конечно, жутко обосрались.